Вы слушаете SBS Russian.
Здравствуйте, Марина, рада вас слышать.
Да, я тоже.
Вы откуда сейчас с нами на связи?
Я сейчас на связи из Кейптауна.
Давайте немножечко познакомим с вами наших радиослушателей с истоков. Как родилась идея такого путешествия?
Идея такого путешествия родилась давно, но на самом деле это не было идеей. Когда это родилось, это было просто фантазией. Когда мне было 8 лет, мама принесла в мою комнату книгу Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Вот это та поворотная точка, которая всю жизнь изменила мою и, в частности, всей нашей семьи потом. После этого я читала книгу 12 раз, все больше подробностей читала, потому что вначале ты же пролистываешь то, что неинтересно 8-летнему человеку. Ну и, собственно, это было только такой фантазией, даже не мечтой. У меня было 3 детских мечты. Я хотела стать Чингачгуком, Д'Артаньяном и обойти под парусом вокруг света. И все эти 3 мечты были одного порядка, они были одинаково невозможны. Вот на тот момент из середины Советского Союза они, может быть, так бы и были фантазии, потому что я очень расстраивалась, что я родилась не в том месте, не в то время. Но потом, когда мы уже стали взрослыми, уже сделали карьеру и бизнес, неожиданно случился второй поворотный момент. Мы начали выезжать за границу, у нас болела старшая дочка, и, собственно, вот эта вот печальная ситуация повернула нашу жизнь в то русло, когда мы стали выезжать на зиму к морям. И однажды на самом южном тайском острове мы увидели прибитое к пальме объявление, написанное от руки карандашом на английском: возьмем в экипаж яхты от 2 до 4 человек, еда и топливо в складчину, пройдем под парусом до Филиппинов, через Индонезию и так далее. Мы друг на друга с Андреем уставились и говорим: о, а что так можно? Но мы посмеялись, типа ха-ха-ха, вот лет через 20 выйдем на пенсию, купим яхту и пойдем с тобой вокруг света. По итогу через 5 лет мы уже купили собственную яхту.
Марина, вот этот переход именно от мечты в какую-то реальную плоскость, он же у большинства людей не происходит. Как случилось это у вас? И все-таки это была ваша изначально мечта, я так понимаю, а мужа вы заразили и детей тоже?
Ну, муж тоже был романтичным довольно подростком, но потом, когда он вырос, занялся бизнесом и очень много сил и времени, и, в общем, любви всей своей отдавал именно работе. Он говорил о том, что мое хобби – это моя работа. И не хотел даже ездить в путешествия первые годы, вот когда мы были вместе, хотя уже была возможность. А потом постепенно все-таки мы стали выезжать, причем выехали первый раз на all-inclusive в Египет, и это был наш единственный all-inclusive в жизни, потому что в следующий раз Египет мы уже поехали каким-то автостопом, на дайвинг. То есть вот эта вот жажда познания и исследования мира, она была у обоих. И Андрей, в отличие от меня, он был всегда более решительным. То есть он человек, который не просто мечтает, а вот он о чем-то замечтал, его главное вдохновить. То есть если ты вдохновляешь Андрея, он какое-то время эту мечту сопоставляет со своими и думает: ага, действительно и правда. А потом он берет и делает. То есть это человек, который реализует мечты. У него вот эта вот реализаторская жилка очень сильная, потому что он не боится принимать решения, он очень тщательно изучает всегда вопрос перед тем, как решиться. Вот, например, на многие пишут: ой, вы безбашенный, там, и все такое. Да, это совершенно не безбашенный шаг, то есть совершенно продуманный. То есть когда есть большая глобальная идея, задача, да, Андрей, в частности, он берет вот эту задачу, рассматривает со всех сторон: так, вот это мы можем, вот это еще не можем. Вот, чтобы сделать это, надо наработать вот такой опыт, надо яхту подготовить вот так, и тогда это будет реализуемо, да. И только потом мы делаем вот эти вот шаги. Ну и, соответственно, да, от мечты шаг к реальной жизни, к реальной экспедиции происходит у единиц, потому что это очень страшно. Самое большое препятствие на пути к мечте – это собственный страх. Когда мы в этот яхтинг погрузились, то есть мы купили яхту и вышли на ней в Средиземное море зимой. Это был первый сезон. В 2013 году в конце мы купили, и в начале 2014 вышли в море. В Средиземном море зимой очень нехорошо. Там шторма, 10-15 градусов в море, постоянный дождь, ветер очень сильный. Детям было на тот момент 12 лет и 2,5 года. Это было, конечно, очень страшно, в первую очередь для меня. Нас сподвигло к тому, чтобы идти в море именно зимой, то, что у нас дочка старшая болела. У нее была бронхиальная астма, причем довольно сильная. Мы всегда последние 6-7 лет вывозили ее на зиму в теплое море, потому что зимой было обострение всегда. А тут, коль скоро мы не ехали в теплое море, а купили яхту в Средиземке, но сам Бог велел ехать в Средиземное море зимой. И поэтому у нас первый опыт вот такого яхтинга на собственной лодке был очень сложный. Он до сих пор был самым тяжелым в моей личной истории. Самой большой проблемой на тот момент было, что нас сильно укачивало. Причем мужа не укачивало совершенно. Маленькая Юнга была слишком маленькая, ее как-то не очень тоже укачивало. А вот нас со старшей дочкой очень укачивало. И если ты сначала идешь в море для того, чтобы героически тягать веревки, ставить паруса и вот это вот все, а потом сталкиваешься с тем, что ты лежишь трупом и не можешь даже дышать, потому что так сильно болит голова, и пойти за борт, я извиняюсь, исторгнуть остатки пищи даже приятно по сравнению с тем, как болит голова. Совершенно смещается вот этот фокус, и ты понимаешь, что ты, ну, ни черта не можешь. Ты не можешь тягать веревки, ставить паруса и навстречу ветру гордо и бодро шагать, потому что ты лежишь в каюте трупом. И твоя основная задача сделать так, чтобы твой маленький ребенок был чем-то занят, не ныл, да, и где-нибудь там куда-то не полез и не расшибся. Вот, собственно, вот такое было бам об реальность.
Что произошло потом? Вторая экспедиция.
После первой зимы, после 3 месяцев, я на самом деле была на грани. Это когда ты вот ночью выползаешь в кокпит. Кокпит — это вот эта площадка на палубе, где сиденье сразу у выхода, крылечко такое. И вот ты в 3 часа ночи выползаешь, надо сначала волосы собрать, потом пристегнуться к мачте, и только потом за борт голову, да, свою спускать по необходимости. И вот я сижу, потом уже реву, высунувшись на ступеньки, плачу прям в голос, на взрыд, говорю, да в гробу я видала такой яхтинг. Да как же так можно? Почему? Почему так плохо? Ну это же невыносимо. И вот физически было невыносимо, но было тяжело еще морально, потому что вот такое было ощущение, ты никому не нужен, ты один, потому что Средиземное море зимой, там на яхтинг ходят, ну, единицы, вот какие-то морские волки, которые пришли, там мачту починили, рома в баре хлопнули и ушли молча дальше. Либо какие-то команды спортивные, их тоже очень мало, то есть ни туристов особо, ни каких-то там вот таких прогулок выходного дня, совсем ничего, то есть ты был один. Языковая среда, да, чужая, испанский язык, вот мы говорим по-английски, по-испански совсем тогда не говорили. И с детьми, и вот этот страх такой, ну вот мамы-курицы, который, собственно, и заставляет женщин, когда у них появляется ребенок, больше сидеть дома, да, и никуда не соваться. Вот этот вот страх, он очень сильно на все прям вот фонил, то есть мне все время было больно и тяжело. И вот мне кажется, что на 2-й сезон я согласилась только из-за какого-то внутреннего прямства, что ли. То есть ты думаешь, ну и что? Вот ты вот 20 лет мечтал, вот тебе на, и что? Вот не можешь, да? Не годишься, да? То есть все вот это вот твое. Было детской фантазией, когда дети лазят по деревьям, да, или там шпагами машут из палки и чувствуют себя героями. И вот потом все это кончается, когда в реальную жизнь человек попадает. И вот, вот, пожалуйста, то есть это все, чего ты стоишь, да? Вот полежала с головной болью 3 месяца, все пиндык, прощайте мечты, давайте домой обратно. Думали, ну ладно, попробуем на 2-й сезон, вдруг уже получше станет. И 2-й сезон у нас был тоже сложный, тоже зимой. 1-й сезон мы дошли от Испании до Черногории, оставили там лодку на лето. А за 2-й сезон из Черногории мы через Средиземное море прошли, вышли в океан Атлантический и дошли до Канарских островов. И Андрей все время говорил, вот в океан выйдем, будет легче. Я думаю, господи, как легче-то, ты в океан выйдешь. Ладно, тут море Средиземное как-то со всех сторон ограничено. А дальше ты выйдешь в открытый океан, там не может стать легче. А на самом деле стало легче действительно, потому что волна другая, потому что переход длинный, в длинном переходе ты уже прикачался, то есть через 3 дня тебе становится уже нормально. Наша первая ошибка, главная в Средиземке, была, что у нас были переходы по 3 дня. То есть ты 3 дня умираешь, потом встаешь на землю. На земле твой организм забывает, как он прикачивался, и следующие 3 дня в море ты снова умираешь. Вот так было. Ну, в общем, так делать не надо, надо больше 3 дней идти в море, и тогда будет более-менее.
Марина, давайте тогда перейдем к вашей текущей экспедиции. Там у вас, по-моему, вообще рекорд на рекорде.
Экспедиция, которая идет сейчас, она, в общем, называется «Экспедиция через 3 великих мыса и Антарктиду с детьми под парусом». Это первое. В русскоязычном мире никто так еще не делал. Я не уверена, что в мире есть такой опыт. Может быть, там на пальцах одной руки можно пересчитать людей, которые ходили именно по Южному океану с детьми. Кто-то из них заходил в Антарктиду, но не завершил круг. Кто-то, наоборот, завершил круг, но не заходил в Антарктиду. То есть вот чисто такой маршрут, я не уверена, что есть. Но может быть. В русскоязычном мире точно нет. Идет эта экспедиция уже чуть больше года. Она началась в ноябре 2018 года. Сначала мы вышли в кругосветку на запад по теплым широтам. У нас были некоторые отклонения от маршрута. Например, мы зашли в Черную Африку, в Сенегал, в Гамбию. Вглубь поднялись континента, там почти на 400 километров по рекам. Это был очень такой необычный опыт. Тоже русскоязычных яхтеров, мы только одних знаем, кто так делал до нас. Потом мы пошли на остров Пасхи, тоже в Тихом океане. На остров Пасхи заходит всего 25 яхт в год, потому что там встречные ветра, непопутный курс, и оно лежит, остров Пасхи лежит в отдалении от привычных морских путей. Но мы туда пошли. И вот, собственно, когда ты уже сделал что-то такое, ну, выходящее за рамки обычной кругосветки под парусом, тебе уже легче делать следующий шаг. И вот когда мы оказались в середине Тихого океана в конце ноября, и мы понимали, что мы не успеваем из-за форс-мажора, который у нас до этого случился, мы не успевали добраться до начала сезона ураганов в Новую Зеландию, чтобы укрыться там, да, она же лежит вне штормовых вот этих ураганных широт. И у нас был выбор либо идти к экватору и там зависнуть на 4 месяца в абсолютной жаре и влажности под 100%, ждать просто, когда сезон ураганов кончится, где-то там по соседним атоллам ходить, и потом уже идти дальше на запад. Либо вот так неожиданно Андрей говорит: ну слушай, мы же все еще можем повернуть к мысу Горн, говорит он мне посреди Тихого океана. Коль скоро мы давно обсуждали вот эти возможности, но как мы их обсуждали? Типа, ой, ну нет, с детьми туда не ходят, и мы вообще не готовы. Да, мужики ходят здоровые, крепкие, типа Федора Конюхова, да, и же с ними, которые вот герои. А команды с детьми туда не ходят вообще. И я говорю: Андрей, ну ведь не случайно не ходят, да, там же, наверное, все плохо совсем. А тут снова у нас возник этот вопрос, когда мы решали, что нам 4 месяца на атолле чалиться, да, или пытаться пробежать в Новую Зеландию, рискуя уже попасть в первые ураганы. Вот когда Андрей сказал, что мы все еще можем пойти к мысу Горн и все еще можем пойти исследовать 37-ю параллель и искать там остров Мария Тереза, тот самый из детей капитана Гранта, который до сих пор обозначается на картах, но в интернете написано, что предпринимались экспедиции, и остров не нашли. Я говорю: Андрей, какой у нас сейчас меридиан, на какой долготема? Он говорит: 153-й, глядя на карту с нашим маршрутом на навигатор. Я говорю: подожди, лоцию принесу. Ну, лоция — это pilot guide, да, то есть вот для их сменов. И приношу книгу «Дети капитана Гранта», которая, естественно, у нас есть на борту. И читаю в конце, в самом, полное письмо капитана Гранта, найденное нашими героями в бутылке. Читаю: 27 июня 1862 года трехмачтовое судно Британии из Глазго потерпело крушение под 37 градусом 11 минутами южной широты и 153 градусом западной долготы. И просто вот это вот что это? Мы друг на друга смотрим, я говорю: Андрюха, так 1200 миль строго на юг, и мы на рифе Мария Тереза. И на следующее утро мы поменяли курс. И пошли на юг, на 37-ю параллель, искать остров капитана Гранта.
Нашли?
Нет, не нашли. Там есть район островов-призраков в районе 37-й параллели. Вот если вы глянете на любую практически карту, висящую на стене, там будет обозначено несколько островов-призраков. Ну, так они называются сейчас. Эрнест Легуве, Вачусет, Мария Тереза, риф Юпитер и риф 1957. И мы прошли по всем этим точкам, то есть у нас на морской карте обозначены эти районы. Вот прям написано, да, риф Вачусет или риф Эрнест Легуве. И мы проходим через него, со всеми наблюдаем, ну, то есть человек, смотрящий на палубе, мы смотрим за характером волн, вот это все. И мы обнаружим, что их тоже действительно нет. То есть мы, наверное, были единственным парусным судном современным, который прошел вот по пути капитана Гранта и вот через все эти острова-призраки.
Марина, когда вы ходите из Кейптауна и когда вас ждать в Австралии?
Из Кейптауна мы выходим примерно через неделю. У нас, на самом деле, выписываемся мы уже 19-го на выход, но как раз 19-го приходит сильный шторм. И мы будем пережидать шторм в районе 22-23 числа января. Мы выходим курсом на Австралию. Нам на дорогу нужно около 2 месяцев, потому что яхта делает 100 морских миль. Это 180-190 километров в сутки мы проходим. Почти месяц идти до острова либо Амстердам, либо Кергилен, мы еще не решили. И от него идти еще порядка 25 дней. Мы первоначально приходим в Олбани, обходим мыс Луин и встаем в Олбани. А дальше уже принимаем решение, то есть нам идти до Перта или в Олбани стоять, потому что там наверняка возникнут, как после любых длительных трудных переходов, будут ремонты. Пока первоначально мы выписываемся на Олбани, они держим курс туда.
Самый какой-то сложный момент, если сможете вспомнить, и самый прекрасный?
У меня лично два сложных момента. Это вот в Средиземном море не оставить вот это все, потому что я прямо была на грани, когда ты попадаешь в свою мечту и понимаешь, что ты в ней существовать не можешь, что для тебя это просто мука бесконечная. Очень легко отступиться, и суеверие начинается, а вдруг это знак, а вдруг это знак, что мы все утонем, что нам туда не надо, что что-то случится. Может быть, вот меня предупреждает организм, не лезь туда, тебе раз так плохо, да? И второй был сложный момент, когда мы приняли в середине Тихого океана вот это решение повернуть к мысу Горн. Мыс Горн — это Эверест, их смена. Это самые сложные воды планеты, самое штормовое место. И, конечно же, туда было идти страшно, тем более это был 6 тысяч миль нон-стопа, то есть это 2 месяца пути совершенно без земель в ухудшающиеся условия, то есть все время с каждой, скажем, днем становилось холоднее, опаснее, штормовее и все остальное. И вот когда я проснулась на утро, вот такое было чувство, когда ты понимаешь, что случилось что-то плохое. Ты просыпаешься, и ты не головой чувствуешь, что что-то вот происходит нехорошее, а тебе просто в груди больно. И вот я утром проснулась вот с этим чувством, думаю, господи, что ж я сделала-то, мама? Вот от принятого решения вот этого было жутко. Ну и потом я так себя уговорила, что, ну, разбиваем путь на маршруты, на этапы. Первый этап мы идем до 37-й параллели. Если мы проходим его, и ничего страшного не случается, то мы идем дальше по 37-й параллели, 800 миль. Чтобы все точки вот этого рифа Мария Тереза посмотреть. Если до 37-й параллели мы идем тяжело, мы просто поворачиваем на Новую Зеландию и приходим туда без подтверждения визы, которую нам нужно было подтвердить в третьей стране. Но они же, думаю, не выгонят нас в сезон ураганов, да, с детьми одни. Но там что-нибудь придумается, мы дойдем до земли и скажем, ребят, ну вот давайте что-то решать. Если на 37-й параллели будет нормально, то мы ее проходим и смотрим. Если в конце этой параллели опять будет плохо, мы тогда прямиком идем на Чили. Не обходим мыс Горн, не стремимся дальше на юг, а вот просто идем прямо, пока не упираемся в континент. Ну а если там нормально, то тогда идем к мысу Горн. Вот когда ты видишь вот эту этапность, и на каждом этапе есть план Б, получается, что, ну, становится менее страшно. То есть ты понимаешь, что у тебя будет точка, где ты еще можешь отвернуть. Вот. А самым прекрасным моментом, вот, ну, я плакала, например, в дороге вот от счастья 2 раза. Это когда мы оказались в координатах рифа Мария Тереза и когда мы проходили мыс Горн. Просто это настолько было, вот, когда вот так вот ду-ду-ду-ду. И ты понимаешь, что ты это сделал, вот то, что ты думал, ты, ну, никогда не сделаешь в жизни, и это просто фантазия. Ты сейчас в данный момент делаешь. И это было настолько вот ошарашивающе и прекрасно, что просто нет слов. Но Антарктида — это вообще отдельная песня. Мы ожидали, что там будет снег, лед, так серо, нужно будет выживать. То есть мы были готовы к тому, что нужно выжить. Детям говорю, ну, видимо, будем спать все вчетвером в одной каюте, на кровати, под всеми одеялами и спальниками, и по утрам сосульку с носа сшибать. То есть готовьтесь надевать валенки и лезть под одно одеяло. Но мы так похихикали, но, в принципе, мы были к этому готовы. Оказалось, все было легче, приемлемее по условиям существования. И там была такая нереальная красота, что вот у меня дочка старшая просто все время выходила на палубу или там была и говорила: «Вау! О, Боже! О, Господи! Вау! Ух ты!» Вот просто одни междометия. Вот настолько это было красиво и сверх ожиданий красиво. Просто чудо.
Марина, еще про детей хотела спросить. Наверняка многие слушатели заинтересуются. У вас дочке одной 17, Настя, да, и младшей 8 лет. Как организовано у них со школой домашнее обучение, правда?
Дочке старшей недавно исполнилось уже 18, она у нас уже совершенно взрослая. Обучение домашнее организовано, коль скоро она привыкла, с 1 класса мы уезжали в Таиланд и на юг на всякий. И она, собственно, с 1 класса привыкла заниматься сама одна. Дальше она вот так же какое-то время пропутешествовала. Когда мы уже ушли в кругосветку совсем из школы, мы выписались. И она была прикреплена к домашней школе сайта interneturok.ru. Там, в общем, очень здорово это организовано. Одна из лучших, мне кажется, дистанционных школ русского именно, на русском языке. А занимается по программе она самостоятельно, по школьной. поскольку она гуманитарий совершенный, то технические все вот эти дисциплины от физики до математики, они идут с трудом, и в какой-то момент мы решили, что просто, ну, какой смысл сейчас в океане натаскиваться, пытаться понять, что такое интеграл, да, если тебе 3 года минимум до экзаменов это не пригодится, и потом придется изучать все заново. Соответственно, гуманитарные дисциплины идут на ура, вот, а с техническими мы решили, когда подойдет время сдачи ОГЭ и ЕГЭ, ну, в русской школе, то просто натаскаемся с репетитором, чтобы был такой минимальный проходной балл. Маленькая Юнга у нас прикреплена формально к русской географической школе, она получает оттуда задания, в большинстве своем, естественно, мы занимаемся самостоятельно. Вот она сейчас осваивает программу 2 класса, уже на 3-й, собственно, переходит, то есть 3-значные числа складывает свободно. То есть чем меньше ребенок, тем легче домашнее обучение, конечно, идет. Старшая получила у нас первые яхтенные права, она решила развиваться в яхтенном направлении, и у нее есть уже предложение возить на яхте народ высокие широты через пролив Дрейка из Южной Америки в Антарктиду. Вот она готовит себя к экспедициям в высоких широтах. Ну, а там дальше уже, если яхтинг ей как-то не пойдет, или она поймет, куда развиваться дальше, уже отсюда будет готовиться к поступлению в какие-то более серьезные учебные заведения, чем просто яхтенная школа. План сейчас такой.
Марина, есть у вас какая-то миссия? Может, кому-то вы посвящаете свое путешествие?
Миссия, да, вот, знаете... Вот каждый из нас рождается с какой-то задачей, я даже не побоюсь этого слова, сверхзадачей. И очень часто вот именно в детской мечте скрыт такой даже не намек, а вот путь твой. То есть если есть что-то, от чего тебя прет с детства, ну, понятно, если тебя прет с детства от того, что ты хочешь стать Гарри Поттером, скорее всего, это не получится, да, или там волшебником страны, там, Оз. Потому что есть волшебство, да, есть какие-то реальные вещи, которые ты можешь переложить на практику. Если от какой-то такой вещи с детства вот настолько тебя вдохновляет вот это все, что где-то в груди, в душе дзынькает, да, то надо обязательно в эту сторону идти, потому что, мне кажется, это тебя Бог тронул, тебе показали путь. И если ты туда пойдешь, не побоишься, мы не сразу пошли, да, мы через 20 лет после детства только в эту сторону посмотрели. Очень я рада, что случилось все так, что мы туда посмотрели, потому что любой страх, который у тебя внутри сидит, ты можешь его преодолеть, потому что у тебя мечта дается, как говорится, вместе с силами для ее реализации. И когда ты видишь, что есть какие-то люди, которые делают это, или которые делают больше, чем ты даже боишься, ты понимаешь, что это возможно, что ты думаешь, о, а ведь и я могу, ведь, наверное, я могу. Вот они пошли, и у них получилось. И человек видит, что там нет границы, нет планки, вот этого забора нет, в который ты обязательно упрешься. Потому что люди уже прошли, и следующим, вторым, третьим, десятым им идти уже легче по этим стопам. И получается, что в какой-то мере мы сейчас прокладываем вот этот путь, первый. Мы не первые, кто идет вокруг света, да, не первые, кто делает это с детьми. Но в русскоязычном мире мы первые, кто делает это вот по таким сложным широтам, по такому сложному маршруту. И мы тоже смотрим на кого-то. То есть очень многие вещи мы делаем, когда вдохновляясь от других людей, от каких-то иностранных, да, экипажей, от наших российских, вот глядя на людей, которые обходят вокруг света вот с командами по высоким широтам. Ты смотришь на них и думаешь, надо попробовать. И когда ты понимаешь, что ты уже нарастил внутри какой-то вот потенциал, мастерство, то есть ты не бездумно шагаешь куда-то там, как в пропасть, да, с обрыва сигануть. Нет, ты вот делаешь это по шагам, и каждая новая ступенька вверх открывает тебе следующий горизонт. И вот когда люди это понимают, я знаю, многих людей нам пишут, что «Ой, вы вдохновили меня вот на какой-то поступок». Не обязательно для того, чтобы реализовать свою мечту, надо идти вокруг света, потому что это дано не каждому, это хочет не каждый совершенно. Но, может быть, кто-то всю жизнь хотел, я не знаю, булочную открыть, да, или шоколад продавать, или выращивать мандарины, и всю жизнь боялся вот бросить стабильность и сделать вот этот шаг. И вот очень многие вдохновляются на то, что если у тебя есть мечта, ну, надо хотя бы попробовать, потому что если ты не сделаешь первый шаг, ты так и на смертном одре будешь думать, что же я вот был шанс, а я не сделал.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.